Я буду говорить о любви из Апокалипсиса. И поводом для проповеди послужил вчерашний вопрос в нашей группе. Михаил, что ты думаешь по поводу оставления первой любви? Что это такое? А мой ответ длился несколько минут, и я понял, что это очень мало для того, чтобы развернуть этот вопрос. Я считаю его настолько важным, настолько фундаментальным, что об этом молчать нельзя. Мой текст из книги Откровения, 2 главы. Обращение к ангелу Ефесской церкви. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Первый же вопрос. О любви к кому идет речь? О любви ко Христу или о любви друг к другу? Я очень рад, что в этом тексте нет четкого конкретного ответа. Потому что одно без другого быть не может. Я хочу это показать, и, в общем-то, об этом и пойдет речь в моей проповеди. Что одно без другого жить не может. Невозможно любить Христа и при этом не любить Его Церковь. Невозможно любить Иисуса Христа, закрывшись в своей комнате от всех. Почему? Потому что невозможно любить человека, не любя его тело. В общем-то, всегда, когда речь идет о любви, то обычно имеется в виду отношение к телу этого человека. Ну, например, помочь нуждающемуся. Ты заботишься о его теле. Ты согрел холодного, ты накормил голодного. Ты, по сути, сделал доброе дело для его тела. Это есть любовь. Или, например, невозможно любить жену, не любя ее тело. Например, если жена, ну я утрирую, 10 лет носит одну и ту же блузку. И она однажды позволила себе такую роскошь попросить у мужа купить обновочку. И на этом муж бы ей ответил: «Дорогая, я люблю тебя, я душу твою люблю. Зачем тебе новая блузка?» Когда моя жена тяжело заболела, пришлось продать некоторую часть имущества и купить дорогие лекарства. Это все делалось для ее тела. Почему? Я затратил немаленькие деньги для ее тела, потому что я ее люблю. Я хочу, чтобы она была здорова. Невозможно любить человека, не любя его тело. Это понятно всем, даже неверующим. Но многие верующие не могут понять простой истины, что невозможно любить Христа и при этом не любить его тело. А его телом является церковь. Это видимое выражение его тела. Итак, здесь не конкретизируется, кому эта первая любовь оставлена, потому что одно без другого не может быть. Что же это за такое первая любовь? Есть разные версии. Некоторые говорят, это первая, значит, первостепенная, сверхважная. Еще я услышал мнение от своего друга, что это объект. Иногда люди говорят: «О, это моя первая любовь», имея в виду конкретного человека. И под первой любовью понимается сам Христос. Я так не думаю, хотя бы потому, что греческий текст использует выражение «протен агапен». «Протен» означает «первый» в хронологическом смысле. И обычно, когда в Библии используется это слово «протен», имеется в виду во времени первый, хронологически первый. Поэтому «протен агапен» – это первая любовь, это тогдашняя, ранешняя любовь. Мне очень понравилась выдержка Элли Кота, я выписал ее себе на листочек. Существовала опасность впасть в механическую веру, сильную против ереси, но терпимую к традиционализму. Они сопротивлялись лжеучителям, показали труд, выносливость, но великий искатель сердец обнаруживает почти незаметные симптомы зарождающегося распада. Такое отступление является мягким, без опознавательных знаков, незамеченным по ходу. В галатийских церквах первая любовь стала теряться очень явно. И апостол Павел пишет свое строгое послание галатам и говорит, что тогда, вот в те времена, когда все начиналось у вас, вы готовы были свои глаза мне отдать. Что с вами стало? Кто вас остановил? Куда вы потеряли благодать? Галатийские церкви стали утрачивать первую любовь на почве дел закона, на почве законничества. В Ефесе все было намного сложнее и тоньше. Они стали терять первую любовь на почве служения. Удивительно, как это может быть? На почве борьбы с николаитством, на почве борьбы с лжеучителями. Это все очень здорово, то, что они делали, то, что они ненавидели дела николаитов, и то, что они сканировали этих лжеучителей и не давали им ходу, чтобы они внедряли свои ереси и несли в Асию. Это был надежный заслон для ассийских церквей. В Ефесе была отличная догматика. Пожалуй, это была лучшая церковь, которая отстаивала апологетику и богословие. И при всем этом они настолько увлеклись всеми этими важными и очень важными делами, что не заметили, как стали оставлять более важное. Первую любовь. Как это понять, что на почве служения можно пропустить более важные вещи? Простой пример – Марфа и Мария. Марфа служила Христу, она заботилась о большом угощении. Это же она хотела сделать для Христа, это же делалось все из любви к учителю. Тем не менее, она не распознала, что есть более важные вещи, более важная часть, которую избрала Мария. Она поняла, что Христос пришел не для того, чтобы Ему послужили, но чтобы Он послужил. И надо пользоваться моментом, пока Он рядышком, для того, чтобы можно было с Ним очень близко, сердечно пообщаться. Есть пример такой старый про одного, пожилого человека, у которого была единственная дочка. Это все было его сокровище. Дочь уже была взрослой. Она навещала своего отца. И иногда она рано прекращала общение с отцом и куда-то уходила. И отцу было это неприятно. И однажды на день рождения она вручает красивую картину, которую она писала сама. И он говорит: «А ты из-за картины оставляла общение со мной?» А она такая сияющими глазами: «Да, чтоб тебе папа сделать подарок». Он говорит: «Если б я знал, куда ты уходишь, я бы заранее отказался от этой картины. Мне нужна ты, мне нужно общение с тобою больше, чем твой подарок». Иногда жизнь некоторых верующих, она примерно что-то похожее напоминает, что он не столько разобрался, кто такой для него Христос, но он очень хорошо хочет разбираться, что такое служить Христу. И это не одно и то же. Можно ли сказать, что первая любовь в данном тексте имеет намек на супружескую любовь? Любовь между парнем и девушкой. Интересно высказалась Кембриджская Библия. Они пишут так: следует помнить, что эти слова не имеют в церковном греческом языке тех же сентиментальных ассоциаций, что и в английском. Тем не менее, вполне вероятно, что подразумевается образ супружеской любви. И, кстати, это несложно доказать, вспомнив пророка Иеремию. Пророк Иеремия начинает свои грозные обличения против народа еврейского с упоминания об оставлении первой любви. Вторая глава Иеремии. Там сказано, что я вспоминаю о дружестве юности твоей, о твоей любви, когда ты была невестой. То есть Бог использует метафору жениха и невесты для того, чтобы показать, что натворил Божий народ, оставляя первую любовь. Так что, скорее всего, имеется в виду именно этот образ, образ любимых, жених и невеста. Интересно, что Иисус Христос начинает обличение к семи церквам именно с этого упоминания об оставлении первой любви. Это в Ефесе. А в Лаодикии он уже за дверью. Он обличает церковь, что церковь уже не нуждается в нем. У нее все есть, у нее все поставлено, но Христос где-то там, грубо говоря, на задворках. Первое обличение – оставление первой любви. Последнее обличение – последней церкви Лаодикийской, что Христос уже даже и не внутри церкви. Мне кажется, это настолько серьезно, и нужно бить тревогу об опасности, когда в церкви утрачивается вот эта самая первая любовь, потому что на этом дело не закончится. Что же такое первая любовь? Я предложу свое исследование. Многие думают, что первая любовь – это первые порывы, первое ощущение. И многие очень сильно беспокоятся тем, что у них нет тех ощущений, которые они испытали после покаяния. Мир казался другим. Все такие хорошие, готов каждого обнять, всех любить. И потом куда-то это ощущение уходит, и христианину кажется, что он оставил первую любовь. Так ли нужно понимать этот текст? Это ли имеется здесь в виду? И вот хотелось бы поделиться размышлениями об этом непростом понятии. Что же такое первая любовь в контексте именно Ефесской церкви? Значит, вопрос такой, к какому времени это относится? Ты оставил первую любовь. Это имеется в виду ангел Ефесской церкви, который вначале горел, вначале все у него было здорово, потом стал охладевать, и пресвитер Ефесской церкви уже был не тот, что раньше. Либо же это имеется в виду Ефесская церковь времен Откровения, что у нее что-то стало происходить. Я подошел к этому вопросу исторически, исследовав, что же было в начале Ефесской церкви и что было потом. Ну и, кстати, я нашел подтверждение в одном из толкований английских, это греческий завет экспозитора. Они пишут, упор на братскую любовь, как на доминирующую черту церкви, относятся скорее к раннему христианству, чем конкретно к временам Иоанна. И именно так я подойду к этому вопросу, чтобы рассмотреть, что было в начале Ефесской церкви и что было во времена книги Откровения. Чтобы мы могли сравнить эти два состояния одной и той же Ефесской церкви. Для изучения нам потребуется книга Деяний и послание Ефесянам. Интересно, что если все ссылки или упоминания про любовь в посланиях Павла собрать, то окажется, что 1/6 ссылок будет приходиться на послание Ефесянам. То есть истина о любви в самом концентрированном виде выдается нам в послании к Ефесянам. В послании к Ефесянам больше всего говорится о любви. Послание начинается с любви и заканчивается любовью. И более того, Павел говорит, дает характеристику, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». То есть была вот такая характеристика Ефесской церкви через 7 лет после ее образования и за 35 лет до книги Откровения. Это были отцы. В книге Откровения это уже дети верующих родителей, другое поколение. И вот состояние было такое в первой Ефесской церкви, что по всем церквам характеристика была такой. Это любящая церковь. И, скорее всего, апостол Павел очень сильно боялся, чтобы ефесяне это не утратили. Мне один пресвитер недавно рассказывал, в нашей церкви происходят удивительные вещи. В нашу церковь приходят разные люди с разным менталитетом, с разными понятиями. Есть такие радикальные, они называют себя консервативными. Есть те, которые более либеральные, и они каким-то образом уживаются, друг друга вмещают, друг друга любят. И я в трепете, я боюсь, чтобы церковь этого не потеряла. Хорошее состояние церкви. А Иоанн, через которого Христос обращается к Ефесской церкви, находясь на острове Патмосе, записал это откровение и отправляет, значит, этот свиток 7 церквам. А незадолго до этого сам апостол Иоанн, уже будучи старцем, разворачивает очень глубокие понятия о любви. Он в первом послании своем пишет о том, что любовь и истина, они рядышком идут. Невозможно провозглашать истину вне любви. И Ефесская церковь, видимо, вот в эту истину, ну, так скажем, заигралась. Они замечательно отстаивали позиции, правильные догматы, все было здорово. Но провозглашать истину, забывая про любовь, это неверный путь. Это неправильный путь развития церкви. Раньше апостол Иоанн был, назывался сыном Громовым. У него, по всей видимости, был резкий какой-то характер, темпераментный. Он был готов низвести огонь на самарян, по примеру Илии. Но потом, когда он уже оформился как зрелый христианин, он очень много увещевал: «Дети мои, любите, любите, любите». любите делом, не языком. Дети мои, любите друг друга. Он очень много посвящал этой тематике. Его так и прозвали апостол любви. И именно этот апостол любви, через него Христос обличает Ефесскую церковь, в которой он как раз-таки и был, жил. Иоанн, мы были на традиционном месте в Ефесе, где считается, что вот он закончил свой земной путь. Могила Иоанна. Хотя там, конечно же, не лежит его прах. Итак, давайте немножко окунемся в самое начало Ефеса. Что же было, с чего все начиналось в Ефесе? Это было примерно за 40 с лишним лет до апокалипсиса. В Ефесе произошло просто невероятное событие. Когда я изучал, долго изучал этот город, и 4 раза там был в Ефесе для более скрупулезного изучения этого города, я понял, что это был древний Лас-Вегас. Это город, куда стекался люд отовсюду. Численность населения для тогдашнего города была высокой, большой, 200 тысяч населения. Это был мегаполис. Он занимал 3-е или 4-е место в древнем мире после Рима и Александрии. И в этом городе жил самый разный сброд. Самые разные категории людей. В этом городе находилось 3-е чудо света, храм Артемиды. И, кстати, этот храм Артемиды использовал право Ассирии. Когда-то Митридат натянул стрелу от храма Артемиды, и она улетела по преданию на 200 метров. И считалось, что каждый преступник, который попадет в радиус 200 метров возле храма Артемиды, он имеет право на неприкосновенность. То есть своего рода это был беззаконный город-убежище. Если в Библии город-убежище для нечаянных убийц, то храм Артемиды использовал право Ассирии для умышленных убийц. Туда могли стекаться всякие убийцы, преступники. Тем более это был портовый город, очень значимый город для древнего мира. Как сказал Ренан, французский, значит, писатель, что там выгружалось все в Ефесе и загружалось все в Ефесе. Это была оптовая база. Отовсюду люди стремились попасть в Ефес. Там было очень много разных развлечений. Этот город просто погряз в атмосфере разврата. Мне стыдно говорить с кафедры, что было в этом городе. Я не могу все подробности рассказывать. Гераклит, который смотрел на жителей Ефеса, он плакал от того, насколько общество погружалось в ужасный разврат. Его прозвали «плачущий философ», потому что он не мог спокойно смотреть, это языческий философ, не христианин. Он не мог смотреть на этот ужас, в котором пребывает молодежь Ефеса. Там не было уже вообще целомудрия, в самом буквальном смысле. Этот город был погружен в разврат, и этому сильно содействовало служение в храме Артемиды, культ этой богини. Об одном только этом храме можно около часа рассказывать, что там было, что там происходило. 3-е чудо света. В этом городе жили оккультисты. Они использовали так называемые ефесские письмена, и свои молитвы и заклинания они посвящали Артемиде, и таким образом они входили в контакт с духами. Там было очень много чернокнижников. И в книге Деяний 19 главе приводится цифра, на какую сумму они сожгли этих своих черных оккультных книг. Местный пастор в Измире показал мне геопозицию примерную того места, где жгли эти книги. Это был ужасный город с ужасной атмосферой. И кто бы мог подумать, что вот в этом древнем Лас-Вегасе Дух Святой начнет действовать с такой силой, что служители храма Артемиды, они буквально обанкротились. Тот Димитрий, который, этот мятеж возглавил против Павла, не на ровном месте, они действительно стали терять очень много в своем бизнесе, потому что этот народ, находящийся в разврате, в демонии, стал обращаться ко Христу. С великою силою было провозглашено там слово. Все начиналось с маленькой группки, который, по всей видимости, принадлежал и Аполлос, красноречивый муж, который знал только Иоанново крещение. Когда апостол Павел во время третьего миссионерского путешествия посетил это место, то он первым делом пошел в синагогу, нашел, значит, иудеев, нашел тех, которые знали Иоанна Крещения, которые уже были предрасположены принять полную весть. Он рассказал им о Духе Святом, которого они не знали, и они приняли Духа Святого. Так начиналась церковь. И вот что произошло удивительного в Ефесе. Даже не то, что вот эти разные категории людей, иудеи, оккультисты, развратники, воры, убийцы. Это, кстати, все можно найти в послании к Ефесянам. Павел говорит, какими вы раньше были. Вот из этих людей состояла огромная первая базовая миссионерская церковь. Чудо состояло в том, что все эти разные люди теперь составляли один монолит. И, в общем-то, то, что произошло в Ефесе, его можно назвать беспрецедентным событием во Вселенной. Потому что соединилось несоединяемое. И в послании к Ефесянам 2 главе в очень глубоких-глубоких словах Павел разворачивает эту истину, эту идею, что вы были раньше очень далеки друг от друга. У вас вообще ничего общего там не было. И вы стали теперь близки кровью Христа. И он говорит, что Христос сделался вашим миром. Не общие дела, не бизнес какой-то. Не то, что вы породнились через своих детей, вы теперь стали одним. Христос стал вашим миром. Глаза открылись у этих людей, глаза открылись у иудеев, что оказывается теперь вот эти вот язычники, вчерашние прелюбодеи, воры, убийцы, оккультисты, теперь мы с ними составляем одно общее тело через Христа. И это было такой важной сенсацией во Вселенной, что даже ангелы задумались, что происходит. И это видно из 3 главы Ефесянам, что в это стали вникать ангелы, чтобы понять эту многоразличную премудрость Божию. Соединилось несоединяемое. Кстати, по 3 главе Ефесянам я сделал вывод, что еще одно произошло удивительное соединение, незримое соединение между небесной семьей ангельской и человеческой семьей. Может быть, это написано очень сложными оборотами в 3 главе, но вот, например, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Если нашими словами более понятными сказать, что теперь они все стали под одной фамилией. Небесная семья и земная семья под одной фамилией. И это обеспечил Иисус Христос на Голгофе. Произошли такие невероятные вещи на Голгофе, что мы за всю жизнь до конца не поймем, что же там произошло на этом холме 2000 лет назад. Но чем больше мы это поймем, тем больше мы познаем эту тайну, как строить отношения друг с другом. Что это такое любовь? И вот эти первые понятия о любви в Ефесе. Вот этими понятиями они и жили. Многие думают, что первая любовь – это первые ощущения. Я не сильно признаю эту идею, потому что ощущения могут меняться. Настроение у человека может меняться. Наши первые порывы и чувства – это еще не значит первая любовь. Первая любовь – это первые понятия о любви. Вот такие первые понятия о любви, когда соединилось несоединяемое, это и есть представление о настоящей евангельской глубокой любви. И этими понятиями жили ефесяне. И Павел глубоко раскрывал это понятие ефесянам. Вот как жил Ефес. Во 2 главе написано, что Христос упразднил вражду, стоявшую преграду между одним лагерем и другим. Что это за преграда? Интересно, что в момент смерти Христа в храме разрушилось две преграды. Одна буквально и духовно, это завеса. Сверху донизу инициатива от Бога произошла, не люди рвали завесу, не снизу, сверху донизу. И еще одна преграда, она называется балюстрада. Это преграда каменная, которая отделяла святилище от внешнего двора. Вот об этой балюстраде речь и идет во 2 главе Ефесянам, что оказывается не только одна преграда разрушилась между святое и святых, где присутствует Господь, и святилищем, где присутствуют правоверные поклонники Господа. Но еще одна преграда разрушилась. Это каменная балюстрада, отделявшая иудеев от язычников. И эта каменная балюстрада, даже не предполагалось, что она вообще когда-то будет в духовном мире разрушена. Евреи с молоком матери воспринимали это отвращение к языческому миру. Вы помните вот эти обычаи отряхать прах от ног своих? Отрицать. Что это такое? Зачем они так делали? Если какой-то правоверный иудей посещал город, в котором располагался, ну, например, много язычников жило, например, Назарет, может ли оттуда что-то доброе быть? Почему так говорили? Потому что там располагался римский гарнизон. И если какой-то благочестивый иудей выходил из такого города, где жили язычники, он снимал с себя одежду и начинал трясти. Зачем? Потому что в этой пыли могли содержаться маленькие кусочки, отмершие от кожи язычников, чтоб ничего языческого даже к одежде не пристало. Даже пыль язычника, чтобы не была на моей одежде. Вот такие были понятия. Они считали, что этим Богу угождают, что они все правильно делают, и этим самым они выражают свою преданность Господу такими деяниями. Достаточно почитать Талмуд, чтобы уяснить, какое было истинное отношение иудейского правоверного поклонника к языческому миру. И вдруг вот эти люди вместе стали кушать. Когда-то Петр стал таиться в Галатии, и когда пришли иудействующие, он начал как-то вот таиться, и когда Павел увидел, что это не прямо по евангельской истине, то он прямо противостал Петру, он не сказал: «Петр Ионович, давай выйдем за угол, я тебе кое-что скажу по-братски, не хочу тебя позорить при всех, но так делать нельзя». Павел настолько близко к сердцу принимал вот эти вещи, что он не мог это говорить за углом, и нужно было это сказать при всех. «Петр, брат мой дорогой, апостол возлюбленный, ты неправильно поступаешь, потому что то, что ты таишься, даже Варнава увлечен твоим лицемерием, ты снова начинаешь строить эту каменную стену, которую разрушил Христос. Между этими двумя лагерями нету теперь никаких преград. И то, что теперь мы кушаем вместе с язычниками, это говорит не о том, что мы теперь очень благородными стали. Это просто говорит о том, что разрушена эта преграда смертью Христа. И когда мы вместе с язычниками составляем одну церковь и вместе с ними кушаем, это значит, что мы признаем силу голгофской жертвы Христа. По-другому говоря, он сообщает Петру: давай строить отношения на Голгофе, на голгофской жертве Христа, а не на наших предрассудках, не на наших традициях, не на наших представлениях, которые мы впитали с пеленок. Давай посмотрим на братьев-язычников через Голгофу. И тогда мышление начинает меняться. Вот это и есть понятие и представление о первой любви. Апостол Павел настолько много придавал значения вот именно этому служению, что я бы сказал, что у него было два главных служения. Первое – это благовестие и спасение язычников. И вторая – постоянно, везде и всюду указывать на то, что эта балюстрада разрушена, что нет теперь никакой преграды, что во Христе нет еврея и язычника, что все мы теперь составляем один монолит, одно тело. Это была вторая часть его важного служения. Вы не задавались вопросом, почему апостол Павел сильно стремился попасть в Иерусалим? Хотя Дух Святой по всем церквам свидетельствовал, что узы и скорби тебя ждут в Иерусалиме. И даже кажется, что как будто бы Павел не слушается Духа Святого. На самом же деле он говорит, что Дух меня влечет. И как будто бы напрашивается вывод, что у Духа Святого какое-то противоречие. С одной стороны, он влечет его в Иерусалим, а с другой стороны, он по всем церквам предупреждает: Павел, ничего там хорошего от иудеев не жди. Павел, тебя ждут узы и скорбь. Почему Дух Святой так повел Павла, влек его и предупреждал? А вот почему. Зачем апостол Павел так сильно стремился попасть в Иерусалим? Он сам об этом рассказывает в защитной речи перед римским правителем Феликсом. Он говорит в 24 главе Деяний, что «я для сего и пришел в Иерусалим, чтобы принести милостыню народу моему». Что это за милостыня народу моему? Это пожертвования, которые он собирал в Македонии, в Ахайи, в Асии, для того, чтобы принести это все в Иерусалим и сказать: «Братья евреи, вот любовь от языческих церквей». В натуральном выражении: они вас любят. И я принес эти деньги. Кстати, я думаю, почему Павла до Асии сопровождало много людей. Возможно, я допускаю, что это одна из миссий этих людей, которых сопровождали Павла, это была финансовая комиссия. И сам Павел вел очень чистоплотную финансовую стратегию, чтобы не было никаких разговоров про деньги, чтобы никто не заподозрил, что Павел на этом наживается. Он использовал свидетелей от этой церкви, с македонян, пожалуйста, от вас, представитель, финансовая комиссия. И когда он принес деньги в Иерусалим и сказал: «Братья, язычники вас любят, и вот доказательство этой любви», для Павла было очень важно постоянно указывать и еврейской общине, и языческой общине, что теперь во Христе мы одно. Это настолько было великим служением, что Павел был готов за это жизнь отдать. И он шел в Иерусалим и не боялся даже умереть за это, только для того, чтобы не было никаких балюстрад между христианами. Вот такие были представления о любви в первой Ефесской церкви. И дети верующих родителей, которые пришли уже в церковь, они были, ну так по-нашему скажем, современному, более продвинутыми. Я уверен, что дети верующих родителей, они часто способнее своих родителей, потому что они ходят в музыкалку с детства. Они учатся проповедовать, находясь на скамейке церковной с детства. Многие люди пришли с мира и жалеют, что раньше не пришли, потому что свою юность они где-то расточили. И так получилось в Ефесе, что отцы, они поняли, они уразумели ту любовь, которую раскрывал апостол Павел. Но когда пришли дети, они переняли традиции отцов, они усилились в догматике, все у них было замечательно, там очень много было тружеников евангельских, Тимофей, епископ, до 80-го года нес там служение, и по преданию его убили на улице Куретов, на священной улице, когда он хотел остановить толпу беснующуюся служителей культа Артемиды. Тимофея уже не было в живых. Это было спустя примерно 15 лет после его смерти в Ефесе. Пришли дети. Дети умные, дети способные, дети хорошие, дети, которые могут прекрасно разложить, где, как, что там, догматика неверная. Но они что-то утратили, то, что имели отцы. И это такой было важной потерей, что Христос не смог об этом промолчать. И сказал: сдвину твой светильник, если не покаешься. У тебя выход только один – покаяться за то, что ты оставил первую любовь. Братья и сестры, я считаю, что именно так мы должны даже относиться к вечере Господней. Когда мы участвуем в вечере, то мы не только проверяем свои отношения по вертикали с Богом, но и по горизонтали, друг с другом. Если у меня есть что-то на брата, то значит, я не научился на него смотреть через Христа, через его Голгофу. А знаете, к чему я подвожу, какой мысли? Что если Иисус Христос совершил невероятное чудо и примирил непримиримое, два лагеря, которые тысячелетиям враждовали друг с другом, что даже Божий человек Иона, он не мог спокойно смотреть, как Бог милует Ниневию. И если Христос сделал своей смертью, примирил это непримиримое, то нету такого у меня неприятеля в Церкви Божией, с которым бы я не смог построить отношения через смерть Христа. Вот к чему я подвожу. Что нету у меня такого человека, с кем бы невозможно было построить отношения через смерть Христа. И посмотреть на брата не как на того, который меня не любит, который про меня сплетничает, которому я неприятен. Если я так отношусь к брату своему, я не понял Христа, я не понял его смерти. И когда мы участвуем в вечере Господней, мы проверяем, То, что сделал Христос по вертикали, как Он примирил с Отцом человека, и то, что по горизонтали, крест друг с другом. Вы знаете, когда ко мне приходит искушение плохо думать про брата во Христе, и меня захлестывает какое-то чувство, как он мог? Я по своим, вот признаюсь, по своим амбициям природным, я бы, наверное, с этим человеком вместе не сел за один стол. Он где-то там за спиной что-то говорит, какие-то вещи нехорошие за меня. Я не хочу даже с ним сидеть за одним столом. Это мое природное. Как только я начинаю понимать, что за наши отношения дорого заплачено, я начинаю на него по-другому совсем смотреть. Что такое заплачено за отношения? Я недавно был в Киеве, и мой друг говорит, давай сделаем МРТ позвоночника, давай там все, вот к неврологу пойдем, пусть она посмотрит там снимки. И когда я зашел к неврологу с этими снимками, она была очень со мной любезна. У меня нет украинского гражданства. У меня ничего, никакого полиса там нету. Но она была очень со мной любезна. Как вы думаете, почему? Потому что за ее любезность было заплачено моим другом. И мой друг сказал, пиши ей, спрашивай ее, пиши ей в WhatsApp, Telegram. И если она будет тебе как-то сухо отвечать, ты мне скажи. Что это имеется в виду? Он готов еще ей заплатить, чтобы она отвечала на мои вопросы. Вот что такое оплачено за отношения. Я для нее никто. Я вообще для нее незнакомый человек с другим гражданством. Но за наши отношения кто-то заплатил. Если кто-то мне не нравится в церкви, если он как-то вот мне неприятен чем-то, или он чем-то меня обидел, давайте вспомним, что за наши отношения кто-то заплатил очень дорогую цену. Она не измеряется деньгами. Это кровь Сына Божьего. Это смерть Сына Божьего. Он заплатил за наши отношения. Неужели для меня мои амбиции станут выше и дороже, чем то, что сделал Христос за наши отношения? Вы знаете, как я уже сказал ранее, что первая любовь – это не просто возвращение к первым ощущениям, к первой вот какой-то даже эйфории, что ли, первым чувствам, когда всех хотелось обнять. Первая любовь в контексте Ефесской церкви – это первые понятия о любви, основанные на жертве Иисуса Христа. Возвращение к этим понятиям – это возвращение к первой любви. И знаете, как нужно любить, ну, какая мотивация для этой любви? Наша любовь по сути своей, по природе, она ответная. Мы не сможем любить Бога, вот, ну, как бы просто источник любви не в нас. Наша любовь, она ответная. То есть, смотрите, Христос говорит про женщину, защищает, когда фарисеи на нее нападали. Скажите, кто больше возлюбит, кому больше прощено? Чем больше мы понимаем, какую цену заплатил Христос, чтобы меня простить, меня искупить, тем больше у меня будет ответной реакции. Чем больше я осознаю, что сделал для меня Иисус, тем сильнее будет моя реакция на то, что Он сделал. Вот это и есть представление о первой любви. Как построить правильные отношения? Подумай об Иисусе, что Он заплатил за эти отношения дорогую цену. Меня это сильно отрезвляет. Я скажу честно, что меня ничто так не отрезвляет в жизни в плане отношений с братьями, с сестрами, если даже кто-то не нравится. Меня ничто так не отрезвляет, как понимание этого вопроса первой любви, основанного на осмыслении того, что сделал Иисус для нашего спасения и для наших отношений. Мне иногда кажется, что христиане идут в разное небо. Я с ним ничего не хочу общего иметь. Потом, когда уже после воскресения, вот из мертвых мы будем в новых телах, новые у нас будут чувства, и тогда я буду всех любить. Вообще у Бога все логично. Если ты начал на земле, то это продолжится все в абсолюте вечности. И если ты не любил и все это отвергал и не понимал то, что сделал Иисус, а просто влачил свое существование просто для... просто для какой-то, для галочки, был членом церкви, в надежде, что там, в небе, всех смогу полюбить. Это непоследовательно, это нелогично. Начни сейчас, чтобы в вечности было продолжение. Пусть Господь поможет нам сегодня в этот день пересмотреть это великое понятие. Первая любовь, основанная на понимании того, что сделал Иисус своей смертью, для того, чтобы соединить несоединяемое. Аминь.